Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Женский клуб – передача для тех, кто хочет создать крепкую, благочестивую семью, поделиться своими историями и опытом, победами и поражениями, радостью и грустью, обсудить семейные традиции и обычаи, узнать, как любить, развивать, обучать, воспитывать. Ежедневные вопросы современной православной семьи обсуждаются на нашем радио. Мы это знаем, потому что сами ежедневно оказываемся перед выбором. Сами читаем, смотрим, ездим, требуем, просим, объясняем. Мы ведущие программы «Женский клуб».
Павличенкова Юлия, мама 6 детей.
И Сорокина Светлана, мама 3 детей. И наш приглашенный эксперт, шеф-редактор подросткового журнала «Вверх» Иваненко Александр, папа пока 2 детей. Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Радонеж». Я напомню нашим постоянным слушателям, а тем, кто нас слушает впервые, что вы слушаете цикл передач под названием «Женский клуб». И мы с вами говорим, обсуждаем и спорим на темы, которые обычно не выносятся за порог православной семьи. Православная семья, что это за феномен? Каков ее уклад в современном жизни?
Уважаемые радиослушатели, приглашаем неравнодушных людей поучаствовать в нашей совместной работе. Если вы хотите стать гостем нашей программы, задать вопросы, поделиться своим мнением, все это можно сделать по электронной почте gclub@mail.ru. Я повторю по буквам. gklyb@mail.ru. Если вам не удалось послушать передачу, на сайте «Радонеж» выложены архивы всех наших программ. Также вы можете присылать свои вопросы и комментарии на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте указать слово «Вера» русскими или латинскими буквами, а через пробел – текст вашего сообщения.
Начался Великий пост. И для начала Великого поста мы пригласили в нашу студию насельника Троицы Сергия Лавры, служащего священника патриаршего подворья Пюхтицкого монастыря, скита храма Преображения Господня, иеромонаха Серапиона. Здравствуйте, батюшка, и благословите.
Господь с вами. Здравствуйте, слушатели.
Мы хотим задать вам вопросы. Вопросов много. И эти вопросы в первую очередь касаются того, как проводить пост в семье. Всем понятно, что издревле на Руси многие удалялись на время поста, особенно на время первой недели поста, куда-то в монастырь помолиться, сугубо помолиться, побыть в спокойствии, там, поразмышлять, может быть, о своей жизни накануне Андрея Крицкого. Но тут же возникают вопросы, как быть, когда есть семья? Что же делать тогда, когда ты каждый день должен кормить детей? Как реагировать на, как жить в период поста, когда приходит муж и требует вечером там котлет? Говорит о том, что вот я там работаю, и давай, пожалуйста. Там, да? Потому что семьи разные, и православные семьи тоже разные. Есть воцерковленные, есть не очень воцерковленные, супруги тоже очень разные. И поэтому, батюшка, вопросов, конечно, касаемо периода поста очень-очень много. Поэтому просим вашего такого, да, молитвенного участия в нашей передаче сегодня. И расскажите нам, пожалуйста, как же все-таки, что же Великий пост есть? Что же Великий пост есть?
Вы знаете, замечательные вопросы. Мне это все очень нравится. Интересно вот поговорить именно на эту тему, прилагательно, конечно же, к семье. Вы знаете, вот совершенно недавно, прошлое воскресенье, проводил воскресную школу у себя, и мы касались как раз этой темы. Знаете, вот что хочется сказать больше всего. Нужно напрямую осознать необходимость поста, в смысле пост – это близость, большая близость к Богу. Это покаяние, это усиленная молитва, это воздержание от пищи, воздержание от каких-то привычных таких вещей, которые, может быть, мы нейтрально допускаем в своей жизни, вот той, может быть, суеты привычной. Но самое главное – это осознать необходимость. Какая прилагательная вещь для семьи – пост? Вот что это значит в простом смысле слова? Вот, что семья и пост? Конечно же, близость к Богу, вот тот затраченный труд, усилия, он приводит к тому, что душа становится чище, становится светлее. Душа становится терпеливее. Душа становится, в конце концов, любвеобильнее, потому что уходит все то ненужное из души, что как раз препятствует, на самом деле, семье быть не просто хорошей обстановкой, а той же самой любви, о которой мы говорили в прошлой передаче. И вот понимаете, если муж, жена по, опять, любви к Богу, по необходимости осознания Бога, по любви друг к другу, по любви к детям, когда, может быть, в той привычной обстановке не удается так быть внимательными друг к другу, близкими не всегда, или там какое-то вот, ну, происходят какие-то вещи, которые мы не хотим, чтобы они происходили. Если вот ощутить, понять и попробовать пост с той стороны, что моя близость к Богу, мой труд, мое покаяние приводит к тому, что я стал внимательнее к ребенку. Пост приводит к тому, что я с супругой стал более един, более как бы совместим, можно сказать, более близок, вот так вот, что ли, на совсем простом вот языке, да, то, конечно же, пост будет необычайно притягательным. Вот это вот последствия поста, это действительно вот, говорят, ну, знаете, как в песне, да, каким ты был, таким ты остался, да, там, и так далее, все выражения по этому поводу, их можно отмести сразу. Потому что если человек искренне осознает потребность Бога как исцеляющего его от зла, от греха, от эгоизма, от гордыни, что в семье является прямейшей основой. Семья, да, это жертвенность, но жертвенность любви, да, от любви.
Да-да.
Вот, тогда, конечно, пост, понимаете, вот это вот то, что ходили в монастыри на неделю и какое-то воздержание. Но, знаете, как вот есть опять хорошее слово, воздержание обдержательное. То есть, если мы перегибаем, сначала мы перегибаем в чем? Мы, скажем так, вот позволяем себе какие-то вещи, которые недопустимы. Пост не только в смысле пищи, да, а пост это именно вот, да, вот преодоление себя, да. Мы себе разрешаем иногда там раздражаться, пренебрегать друг другом, быть внимательными, да. То, как правило, более церковленные люди, они говорят, что ну вот теперь-то мы возьмемся. Вот сейчас-то мы что-то постом, вот мы тут развернемся. Вот. А ведь есть, да, действительно, вот замечательное такое слово, воздержание обязательное, да. И человек, если он перегнет выше своих сил, в том же и воздержании, может быть, и телесном, и физическом, там, и каком-то даже нравственном, в конце концов, усилит там свою молитву до предела, который он пока не готов, то эффект будет совершенно обратный. Вот это две крайности поста. Это может быть повредить семье, повредить отношениям. Потому что еще реально той искренности такого уровня, да, вот не должно подобляться там фарисеям, которые там от себя на показ выставляли, все. Это может повредить семье. А если взяться именно с необходимостью любви, приложить труд, да, это должен быть труд, но труд должен быть посильный. И вот это осознание Бога, осознание поста для того, чтобы быть единым со своей супругой или супругом, для того, чтобы дети были, находились в этой самой любви, тогда вот пост – это самая замечательная, прекрасная вещь. Но пост, это можно сказать, это, другими словами, это Христос. Это тот Господь, к которому мы стремимся, это те мы самые, которым мы хотим быть. Вот на этот вопрос я бы ответил так.
Да. У нас много вопросов от родителей, да, детей, про детей, про детей в пост. Например, как и с какого возраста проводить с детьми пост?
А вы знаете, это опять же индивидуальный подход. Надо посмотреть на ребенка. Если мы хотим приучить ребенка к внутреннему посту, опять же таки, да, и к внешнему, конечно, тоже, это не может быть одно без другого, мы должны посмотреть на уровень своего ребенка, посмотреть на него глазами опять вот той же самой любви, и почувствовать своего ребенка, почувствовать свое дитя, насколько оно сейчас расположено к тому, чтобы выполнить наши требования, где это лень, где это просто непривычка, где это незнание. И, может быть, вот тут в этот момент усилить, да, сказать, что вот мы, допустим, постом, что давай с тобой решим, вот что ты же знаешь, какой Господь хороший, ты же знаешь, как вот что бывает, когда мы там не слушаемся и к чему это приводит, да? Что мы с тобой сделаем? Ведь Господь страдал за нас, ведь весь это пост, вы знаете, когда это, а что это пост, что это, да, куда это, в какую сторону? А это сторону, конечно, Христово воскресение, что Господь что для нас сделал? Да, Он это сделал для нас. Что мы должны теперь для Него сделать? Господь для нас это сделал. Теперь мы давайте сделаем. Мы откажемся от конфетки,
да-да,
от двух, трех, четырех, мы откажемся от мяса, если это мальчик.
Угу.
Или мы будем слушаться маму хотя бы эту неделю. Давай попробуем.
Батюшка, у меня вот вопрос. Подожди, Свет, секунду. А вот правильно ли воспринимать пост как некий период, отказа? Вот, на мой взгляд, вообще, ну, как бы, да, вот, и я долго тоже для себя пыталась объяснить это. А если это период отказа, может быть, это наоборот, период такого давания или период принятия чего-либо?
Конечно, конечно. Вот замечательно.
В том числе у детей.
Да, если это только апологетическая вещь, это отрицательная, да, а что вместо этого? Ведь если я отказываюсь от конфет, тогда вместо этого что? Вместо этого тот свет, к которому я стремлюсь.
Ну да.
Да. Значит, я стремлюсь к свету, я стремлюсь к Богу. То привычное, что ограждает меня от Бога в материальном, в духовном, в нравственном плане, я должен от него отказаться и двигаться в сторону противоположную, добродетели, послушания, любви, смирения. Да, я отказываюсь от конфет. Почему? Как я себе это объясняю? Я хочу приобрести нечто большее, чем конфета. Что является большим? Когда ты делишься с другом, да, скушать там мороженое можно одному, и вкусно, и хорошо. А можно поделиться с другом. И усиливается тогда нравственная вещь. То же самое, если я ради Господа и ради своей мамы, у папы отказываюсь от той самой конфеты, это не жертва, это не отказ. Потому что я приобретаю дружбу, любовь, послушание.
Ну вот в связи с этим отказом от конфет тоже есть вопросы наших радиослушателей. Например, как все-таки отделить пост от наказания? Все-таки многие семьи лишают, например, детей сладкого в наказание. Лишают телевизора, например, что-то натворил, завтра конфет не будет, что-то натворил, там телевизора неделю тебе не будет. И тут вдруг пост. Выбирают телевизор, выбирают конфеты. И очень, видимо, внятно объясняют, как все-таки правильно и грамотно объяснить, что это не наказание.
Все вы правильно говорите, Светочка, потому что действительно надо объяснить. Вот в этом-то и состоит наш родительский труд. Мы должны показать образ этой любви. Если это было наказание, оно же объяснялось, почему ты нарушил то-то, 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 да, и я не вижу уже другого способа, как тебя остановить, как запретить тебе доступные тебе виды развлечения. Да, это родительская мера. А мера любви к Богу и мера любви друг к другу, как следствие любви к Богу, это и есть пост. Я объясняю это совершенно по-другому своему ребенку. Он говорит, знаешь, ведь мы же, митрополит Антоний тот же самый, когда к нему приходили дети на исповедь, значит, и давали то, что им писали родители на бумажке, они это зачитывали, он это все, и знаете, как он говорил, он это все нулировал, и одного мальчика спросил, так была такая исповедь, он рассказал, скажи, пожалуйста, тебе нравится Христос? Да. А ты хотел бы с ним дружить? Да. И вот с этого начиналась исповедь. То есть, понимаете, показать вот эту начинку, самое главное, да, вот эти все атрибуты. А главное это что? А главное совершенно другое.
Ну, вот тут я с вами, конечно, соглашусь, ну, как-то вообще, в принципе, наверное, не соглашаться с вами. Было бы плохо в нашей программе. Но очень важно, знаете, еще, наверное, что имеет значение очень важное такое. Вот дети, на самом деле, не видят нашего христианства очень часто. Мы очень редко говорим с детьми, особенно с маленькими, на какие-то темы, которые касаются Бога. Кроме каких-то нравоучительных историй. Вот, ты это плохо делаешь, Боженька тебя накажет. Или вот, Боженька все видит, и завтра тебе там конфет, как всегда, ты говоришь, да-да-да, не дадут. А ведь на самом-то деле, может быть, пост – это период разговора с детьми о Боге. Вот. Недавно моих детей старших исповедовал, там батюшка у них в школе, и потом звонит мне и говорит, а почему у вас дома нет молитвенного правила? Я говорю, батюшка, ну почему нет? Есть. А дети сказали, что родители не молятся. Я говорю, а почему? Ну, так они сказали. Он говорит, вот я не знаю почему, вот разберитесь с детьми. Ну, как бы вроде бы, да, казалось бы, такой, ну, странный разговор, но я задумалась. И вопрос. Когда я ложусь спать, дети глубоко спят. И они никогда не видели действительно меня, ну, как бы, да, кроме как сугубых каких-то молитв, когда мы там за здоровье кого-то там, да, читаем акафист, или там псалтырь читали по родственникам, которые умерли. Они не видят, когда я молюсь. А какой они вывод делают? Они делают вывод, что родители не молятся. И, может быть, вот я для себя поставила такую маленькую планочку, почти для меня нереальную, но вместо сказок, опять-таки, это не наказание, но я просто не знаю, как по-другому это сделать. Вместо сказок вечером детям мы будем читать какие-то вечерние молитвы. Ну, какие-то, я имею в виду, мы сейчас еще не определили, какой объем. Вот мы в процессе, то есть то ли это будет побольше или поменьше, то ли это с маленькими детьми мы будем отдельно читать, с большими отдельно. Может быть, мы добавим туда житие святых какой-нибудь для детей. Но иначе наши дети вообще не понимают процесса, скажем так, в котором участвуют взрослые. Это проблема, например, оказалась для нас там, да. И вот тут вопрос, как детям может быть, действительно в период поста позволить или дать возможность участвовать в такой молитвенной жизни семьи? Или, может быть, действительно во время поста, вот как отключаем телевизор, хорошо, но что-то же должны мы давать в ответ? Давайте будем давать совместное чтение. Давайте, может быть, будем давать какие-то совместные мероприятия. Да? Вот как вы вот тут вот это видите?
Я с вами совершенно согласен, только чуть-чуть вот так вот еще немножечко оттенок сделаю другой. Давайте их брать с собой. Не во все, вот как мы потребуем там, да? Если мы стоим молимся, мы их тоже возьмем на молитву. Если мы читаем Евангелие, мы возьмем их с собой. Мы начнем с себя и подтянем их. Знаете, я вам в этом смысле хочу сказать еще две вещи, вот очень интересные. Значит, стоит семья, молится, это вот случай из практики. Значит, маленькая девочка с ними. Значит, потом закончили молиться, она говорит: «Мам, можно я теперь помолюсь?» Ну, там прочитали все. «Да, пожалуйста». Она крестится и говорит: «Господи, как я люблю папу и маму». Вот она помолилась. На моей практике был такой еще случай, вот что касается мужа и жены. Значит, панихида по супруге прожили совершенно замечательную долгую жизнь вдвоем. Вот стоят дети, тоже хорошие семьи. И вот понимаете, какой признак? Стоит дедушка в очках, вот ее муж там преклонных лет. Я заканчиваю панихиду, он говорит: «Батюшка, можно я тоже кое-что скажу Богу?» Я говорю: «Конечно». Я стоял, молился, все молитвы. Вот, он трясущимися руками одевает очки, разворачивает бумажку и говорит: «Господи, упокой мою Валеньку». Вы знаете, вот эта одна молитва, она была сотней моих. И понимаете, если наши дети увидят, что между нами любовь к Богу, любовь между друг другом, если мы ту же самую молитву Евангелия воспринимаем, это наша жизнь. Они будут любить, они будут иметь образ этой любви. И тогда, понимаете, вся эта аскетика, все посты, они пойдут, знаете, вот такими размерами в нашу жизнь и в их жизнь тоже. Потому что это и все правила, и все то, что мы их возьмем к себе в нашу любовь. Вот что. Вот я бы, Юля, вот этот оттенок сделал. Канва должна быть. Мы должны утром, вечером помолиться. Мы днем должны почитать Евангелие. Мы в субботу должны пойти на всеночное, в воскресенье туда-туда. На канон Андрея Крицкого, неважно, куда мы пойдем. Мы возьмем их с собой. Мы не можем без них. Они не могут без нас.
Ну, когда у тебя их 6, и взять их всех на канон Андрея Крицкого... Это просто неуважение, как мне один мирянин там наш говорит, ну, приходит, это просто неуважение к другим людям. Понимаете? То есть, да, как бы не было смешно, но это дети, да, и тут вот пытаешься все время втиснуться вот в это вот ушко, да, от иголочки, все время втиснуться и найти какой-то компромисс между... Как сделать так, чтобы мои дети не мешали другим молящимся в храме? И как сделать так, чтобы мои дети вынесли все-таки из этого какой-то вот свой опыт, свой урок?
Вы знаете, к сожалению, могу добавить еще одну запятую, опять же таки?
Конечно.
Понимаете, вот у митрополита Антония в храме дети стояли в середине. И он требовал, чтобы дети стояли в алтаря. И никто не говорил, что они мешают. А если хотел кто-то прийти помолиться, это было воскресенье, это было не каждый день, то приходили и молились на те службы, когда детки дома.
Может быть, как, да?
Детский садик, понимаете, вот, и там вот, понимаете, я видел одну картинку в интернете, когда храм, и учитель занимается в храме с детьми. Вот где они должны быть. Это их место, это их первое место, наших детей там. А наши там где-то. И можно все подстроить. Или, допустим, знаете, как говорят, пришли, значит, с детьми на всю службу, дети там уже чуть ли во время литургии футбол не играют, пока там батюшка в алтаре. Вот, а где же их родители? Родители стоят молятся там, да? Ну, простите, как бы тут тоже должна быть середина, да? Все можно сделать, все можно сорганизовать, только нужно вот основное.
Я хочу перевести теперь тему с детей уже на супругов. Это тоже очень болезненный вопрос. Наши многие слушательницы пишут нам смс-сообщения. Я напомню, что присылайте свои вопросы на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса. Пишут нам вопросы, как совместить мою веру с Богом с моей любовью к мужу, особенно во время поста. То есть очень тяжело... Множество вопросов касается интимных отношений во время поста. мы не можем обойти стороной эту тему, потому что, в общем-то, это такая тема для многих болезненная. И, с одной стороны, мы можем быть там прекрасными христианками, которые будут, да, следовать всем благословениям и соблюдать посты, но при этом мы должны помнить, что в первую очередь мы мужнины жены в данном случае, да, и как объяснить мужу, и стоит ли тратить на это свое время, многие вот, например, спрашивают, да, если он все равно не понимает, да, и что делать, и как быть, когда у тебя великий пост, а муж требует там как минимум котлеты, как максимум, собственно, разделять с ним супружеское ложе. Что же в этом случае делать?
Нужно договариваться.
Как?
Обязательно.
Дайте нам конкретные таблетки, да? Вот дайте нам, пожалуйста, конкретные рецепты, как надо договариваться, и чего надо обещать, или что нужно там, на что менять, котлеты на супружеское ложе или наоборот.
Нет, да, понимаете, вот что значит, понимаете, ведь опять же должна быть любовь. В чем она? Со стороны супруга или супруги нужно учитывать то, что хочется, да, супруг или супруги. Первое место Богу. Разговор нужен. Вот у меня, знаете, практически стопроцентные всегда случаи, когда рубили, что, допустим, вот непонимающий супруг, который там вообще безбожник, а я тут верующая, и вот, вот. Я говорю, ну и что, он в храм не ходит. И вы знаете, когда, не то чтобы там уступать, там, знаете, да, вот первую неделю, можно сказать, что, знаешь, тут первая неделя, последняя неделя поставят, вот те самые строгие недели, это, или это, допустим, молодая супружеская чета, которую только брак совершили, да, им это сложно, это вопрос поднять, там, на 2-2.5 месяца воздержания, да, то есть надо как-то вот адекватнее, да. Но я хочу сказать, что результаты были хорошие. Когда супруги видели, что по любви супруга, да, первая неделя, но там уже договоримся. Как правило, видя искреннюю любовь, я говорю, сделайте это искренне. Ради того человека, который рядом с вами. Учтите его, пожалуйста. Как правило, мужья приходили потом в храм. И когда они приходили в храм и получали то же самое, что получаем мы, верующие люди, вопрос о том, какое будет воздержание, знаете, он уже был в балансе. Вот. Но опять же, конечно, не до крайностей. Первое место Богу, значит, мы должны хотя бы, вот как у нас было в Академии, первые, последние недели. Всегда уходили, даже купцы оставляли первые, последние. Значит, мы можем все-таки поднапречься и первую, последнюю неделю, в таком классическом варианте, кто еще недостаточно воцерковлен или молодая, ну, или, скажем так, у кого какой потенциал в этом смысле, как-то решить это договориться.
Можем, конечно. Просто вопрос желания. И мы же понимаем, что вот эти вот искушения, которые особенно актуальны становятся во время Великого Поста. Да? То есть, когда я знаю множество случаев, когда действительно браки распадались, основываясь на том, что вот там, например, супруга не стала, ну, отказалась, скажем так, принимать там гостей, муж. Значит, он пригласил там, у них традиционно каждую неделю баня, и он сказал, что вот как хочешь, значит, а вот у меня баня, шашлыки, там, пьянка в субботу. Первая неделя поста, или же там, например, последняя неделя, да, непосредственно перед святым праздником Пасхой. Ничего, у меня, говорит, у тебя, говорит, Бог святой, а мне святой баня. И это было последней каплей, да, и люди подавали на развод. И, конечно, это не решение вопроса, но все-таки вот эти вопросы, вот как найти вот этот компромисс, что делать, куда там, вплоть до того, что даже говорят, кому надо молиться, кому надо, скажите, кому надо читать акафисты для того, чтобы муж проникся там тем, что у тебя пост, или жена. Мы же, да, вот мы так говорим, муж, конечно, в основном пишут нам женщины, конечно, в основном слушают женщины, конечно, в основном женщины открыты и звонят, и говорят о том, что вот такая ситуация. Но мы же знаем, действительно, когда и мужья страдают точно так же, когда воцерковленный мужчина...
наталкивается на непонимание.
Да, наталкивается на непонимание со стороны супруги. Когда супруга говорит, да ладно, какой пост, да что ты, да посмотри вокруг, да все вообще, весна на улице, что это ты тут устроил? Да? И вот я знаю мужчинам, ну, наверное, в какой-то степени проще. Я знаю очень многих мужчин, которые просто уезжают на первую и последнюю седмицу в монастырь. Просто так и уехал. Но женщине это тяжелее. Женщина с детьми остается. И она не может взять так и уехать в монастырь. здрасте, там, да? Нет, может, но, да, оставив мужу детей.
Как правило, это не практика для
женщин. Да, это не практика для женщин. И вот тут вот вопрос, да, и нашла коса на камень, не пошло. Может быть, действительно там как-то усиливать молитвенное правило или что-то?
Замечательный вопрос. Можно усилить, конечно, молитвенное правило. Но, знаете, я, опять же, ориентируюсь на митрополита Антония, мне это очень, ну, как бы, знаете, вот ответ, который это из его. Надо молиться тем святым, с которым вы имеете контакт. Вот где вы чувствуете эту молитву, вот вам по душе, да, вот сейчас Божьей Матери, но помолитесь ей. Если вам Николай Чудотворец в этот момент, или чувствуете праздник какой-то, просите искренне. Есть покровители те, которые у вас по жизни могут быть. Понимаете, да? Тут дело не в как бы увеличении молитвы, что я прочитаю теперь три акафиста, это будет так. Хотя постом это в принципе надо больше молиться из осознания необходимости, почему это так. Но опять же, понимаете, открывает все любовь. Есть у меня контакт. Вы знаете, я очень долго мучился, вот я молился очень долго, Боже Матерь, чувствую, но знаете, вот бывают моменты, когда мне даже бывает стыдно к ней обращаться там в силу своей греховности. И я съездил, так Господь все устроил, Николай Федорович, когда я приехал, я говорю, ребята, слушайте, есть такой друг, который прикрывает вот именно с этой стороны, и он возьмет на себя эти проблемы. Это святитель Николай. Знаете, вопрос был закрыт.
Ну, это правильно ли такое понебратское какое-то отношение, да? Вот мой, да, у меня тоже есть, я вот всегда для себя задавала вопрос, а правильно ли, что вот так? У меня тоже есть отношения, скажем так, да, которые сложились с некоторыми святыми. Ну, я не знаю, можно ли так говорить, что мои вообще отношения сложились со святыми?
Можно.
Вот.
Можно.
То есть какие-то исторически сложившиеся, то есть Серафим Саровский, например, да, это такой покровитель членов моей семьи изначально было. Ему молилась моя бабушка, не зная там, да, она имела эту старенькую икону, которую ей отдала ее мама, то есть, и которую она отдала мне. То есть есть вот святые, ну, святитель Николай, да, тоже там близкой нашей семье в связи там с тем, что у меня все Николаи там вокруг все Николаи. Вот. Так вот, дети, опять-таки, да, в честь кого святых были названы, вот как-то эти отношения сложились. И вот мне всегда казалось некой понебратщиной такой говорить о том, что у меня вот с этим святым, там, или даже вот когда я обращалась, я в уме думала, а почему же я к этому святому вот обращаюсь? Что это так вот, надо же другому кому-то помолиться, а я вот как-то вот как бы этому, как-то не очень правильно получилось.
Ну, конечно, во всем должна быть разумность, да, если я имею вот такую близость и чувствую помощь этого святого, то не значит, что это там, я могу так же, как там, да, обратиться к товарищу там по работе, да, так скажем. Конечно, конечно, это так, но искать этой близости, если это, опять же, внутренне правильно, если это канва вот именно того настоящего внутреннего православия, внутреннего христианства, то в любви всегда будет сдержанность, в любви всегда будет страх и перед святым, и перед его святостью, преклонение, и то есть это многогранные чувства. Вот, тут должно быть, конечно, вот это вот все правильно.
Я хотела бы заострить внимание еще на одном вопросе. Все чаще встречаю людей в последнее время, которые постятся. Но постятся, как бы пост для них это только отказ от животной пищи. Причем получается двоякий такой отказ, так как в магазинах сейчас есть полно продуктов, которые не содержат животного белка. Это не просто продукты, а даже и сладости, какие-то вот кулинарные изыски.
Постная колбаса.
Да, да, то есть сейчас есть все, даже какие-то пирожные, в которых нет там яиц или там еще чего-то. Вот, то есть люди, получается, по сути, ни в чем себе не отказывают, просто меняют немного рацион питания. И при этом рассказывают, что вот
великий пост.
Великий пост, постятся. Вот как бы объяснить людям, да?
Ну, в академии говорили так, главное, людей не есть. Ну как, конечно же, ну не все мерится одежда, не все мерится пищей, да, гораздо важнее для нас наша жизнь, которая заключена в каких-то наших целях, идеях, желаниях, в нашей семье, в конце концов, друг в друге, все что угодно, да? В этом же смысле пост тоже нельзя утрировать до соотношения еда-не еда. Пост — это покаяние, покаяние, ну, это изменение. Меня к лучшему, скажем так. Вот что. И, соответственно, подводите к этой норме тогда все остальные свои параметры.
Да-да-да, это так получается.
Да, это слишком
вообще
просто. Вот, дело в том, что, понимаете, ведь и существуют такие вот негативные вещи, там, секты, ереси, которые, там, ну, исключительно сумасшедшие посты. Но при этом там сумасшедшая гордыня. Понимаете, и тут что-то тогда, к какому месту тогда вот это привязывать это воздержание физическое? Ну,
еще вопрос, опять приду я, Юля, на детей, да, по поводу пищи. Что делать, если ребенок учится в обычной школе, где рацион питания не меняется? Вот как поступать ребенку?
А, ну да, во время поста.
Во время поста приходит он в обычную светскую школу, да, и завтраки, обеды, ничего не меняется.
Надо смотреть на веру ребенка. Если ребенок достаточно готов, чтобы сказать, я верующий, я пощусь, для него это не вызывает проблемы, и он готов не противопоставить себя там всем, да, ну, скажем так вот, учитывая, опять же, что ребенок будет голодный, или там каждый день ему будут супы там постные в термоса закачивать, неудобно. Знаете, самая такая четкая, простая практика, воздержись от того, что ты можешь, и что реально там по ситуации в школе, что там будет. Если ты можешь не есть, там с собой берешь там сок и что-то еще, ну, например, там, да, угу. А там, а кашу я могу съесть, например, там, да, то есть, ну, я могу отказаться от
каши на молоке там и...
Ну, масло, допустим, да, ну, от котлеты я отказываюсь, угу. От куска сыра, допустим, ну, кашку я съел, а потом уже добавляю там то, что мама дала. Ну, такая практика, по возможности, знаете, как, я всегда так говорю, когда такие условия, по возможности.
Угу. Потому что деток в светских школах у наших радиослушателей много.
Конечно, конечно. Я сам с этим постоянно в школе связан.
Угу. Я думаю, что это не только детская проблема. Это проблема вообще и всех людей. Но, слава богу, сейчас, например, в крупных городах, конечно, есть места и есть постное меню. И ты идешь во время там, любого поста, не только великого, но великого особенно. И многие кафе зазывают тем, что указывают,
постная пища.
Что постное меню, да, приходите, пожалуйста. То есть это, конечно, хорошо, что вот люди так реагируют, и что, в принципе, сама по себе коммерческая вот составляющая, то она все равно видит выгоду в этом истории. Тут действительно важно, наверное, не питание, хотя для многих пост начинается именно с диеты. Да?
То есть
именно
я бы сказал гармонично, должно быть и то, и другое. Внутреннее совершенство и внешняя канва вот этого по поводу постного питания. Они должны идти параллельно, сообразуясь со ступенькой развития духовного.
Батюшка, скажите вот такой вот интересный вопрос. Вот исторически сложилось, что во время Великого Поста люди посещали болящих, помогали находящимся в темнице, кормили бедных, там, да, помогали там, многодетным, ну, то есть и так дальше, и тому подобное. Вот как этот опыт можно применить в сегодняшней нашей жизни? И как этот опыт можно, как этим опытом можно поделиться со своими детьми для того, чтобы они, пусть, может быть, там, с какого-то определенного возраста, пусть не с младенчества или как-то, но все равно тоже понимали это как некую традицию, как некую норму существования в период Великого Поста. Что вот мы сейчас возьмем вот эти игрушки или вот эти вещи, или вот эту еду купим там и отнесем туда. Почему? Зачем? Вот как? Сходить с ними в детский дом ближайший? Или что сделать?
Юлечка, знаете как? Я бы вот о чем сказал здесь. Когда Христос говорит в этой притче о спасенных, которые посетили, накормили и так далее, вот что он имеет в виду, две из школы толкования, антиохийское, александрийское, образное и прямое толкование. Если вам, как семье присущей, есть традиция, или вы хотите начать такую традицию посещения детского дома, что совершенно замечательно, кому-то пожертвовать нищему, показать это детям, начинайте эту традицию. Это замечательно, это спасение. Есть вторая вот эта вот линия, когда богословы трактуют, что здесь показано само по себе отношение. Нищий хотел есть, ты ему это сделал. Ты дал ту любовь, где она нужна. Ты посетил в темнице, ты накормил и так далее. Это все та любовь, образ той любви. Человек находится в состоянии любви, в состоянии милосердия сердца. Где? А где его не было? Может быть, мы бабушку свою забыли позвонить ей? Может быть, здесь начать? Может быть, там в школе что-то было? Может быть, было между что-то нами? Ведь не зря же перед постом-то прощенное воскресенье. Как я там это прощение буду, у кого я его буду просить? И вот, понимаете, может быть, постом сделать то, возобновить себе и посмотреть в свое сердце на ту любовь, где ее не было. Вот это вторая богословская традиция трактования вот этого места Евангелия.
Ну да, потому что очень часто бывает, что чужим людям мы помогаем, а свои очень близкие, по сути, родственники...
Гораздо легче помочь человеку,
да,
который тебе ничего не... А попробуй... ту любовь возобновить там, где тебе сделали больно.
Да, да, да. Но, с другой стороны, мне очень нравится, например, вот сейчас большая семья, организация многодетных общественная, они организуют сейчас, делают вышивки, открытки на Пасху, что-то готовят вместе с детьми и поедут в два захода в дом престарелых, да. То, что бывает еще, ну, в семье все в порядке, уже все налажено, и ты не знаешь сам, как правильно и куда правильно ехать. И когда общественная организация помогает организоваться как-то, да, какие-то советы дает, какие-то адреса дает, вот это очень удобно.
100% на этом надо просто воспитывать детей, да. Просто вот на этом.
Ну, знаете, тут тоже очень двоякий момент. Помнишь, Света, когда в прошлом году я со своими старшими детьми, когда они плохо начали учиться, ездила кормить бомжей? И что мне сказали дети? Сказали... Ну, мы воспользовались, слава богу, да, такой есть возможность дружбы с милосердием, с автобусом милосердия. И я объяснила ситуацию, говорю, слушайте, давайте, ну, все-таки дети уже большие. Говорю, давайте вот пусть поедут, вот, пусть посмотрят вообще, я-то с таким, пусть посмотрят там, да. А мои дети так посмотрели, сказали, нормально так живут, делают, что хотят, как хотят. Нет, ну, мам, ну, мы, конечно, будем хорошо учиться.
Как хорошо, да, сейчас.
Мам, мы, конечно, будем хорошо учиться. Мы тебя поняли, мам, там, да? Но я вот не поняла вообще сути, да, сути, смогла ли я вот детям показать вот то, что я действительно хотела показать. Да? А они как-то вот увидели свою какую-то вот историю. Понятно, что они увидели некую такую жизнь, и, может быть, это их было такое внешнее проявление, вот их высказывание, а внутреннее где-то у них осталось в глубине. Я на это очень надеюсь. Но тут мне кажется, что даже совершая какие-то вот такие вот вылазки для семьи, надо обязательно как-то все это, как это объяснять, почему вот бомж, почему, то есть вот как. Вот мне очень понравилось то, что там у моих детей завязался разговор с одной женщиной, которая осталась на улице. И она говорит, вот я дурочка, она сама, вот я дурочка не училась в школе, вот я дурочка не слушала маму. Ну, то есть вот она сама им, это все, что я им хотела сказать, вот она им сама все это, в общем-то, сказала. И, ну, для меня это было плюсом таким, да, вот, как бы, то есть я думаю, что они где-то там на подкорке, да, у себя записали. Но для меня был неожиданный вывод, что, ну, нормально так люди живут тогда, смотри. Ну, плохо, конечно, да, ну, вот их кормят, но зато они какие свободные. Ну, то есть гордые, свободные люди.
Знаете, я бы еще вот так вот тоже. Ситуация, если хорошая в семье, внутренняя, она приведет к тому, что внешне проявится. Это будут бомжи, это будут нищие, это будут заключенные, это будут детские дома. Туда даст Господь, и оно пойдет туда. Вот совершенно тоже недавно семья ехала в машине, идет слепой человек по дороге. Его надо довести до остановки. Останавливаются, потому что между ними они все среагировали. Вот мимо этого мы не можем пройти. Этот человек был благодарен, сказал, мне Бог помог. Если не Бог помог.
А вы знаете, вот как раз к этому такой, вот у меня вопрос, который тоже, наверное, да, сегодня такой, мы на вас вываливаем наши, в первую очередь, вопросы. Время Великого Поста. Вот очень часто мы сталкиваемся с попрошайками. Я никоим образом не осуждаю никого, но я знаю, и это рассказывают нам в средствах массовой информации, что для многих из них это бизнес.
Особенно в метро, да.
Да. Что люди, которые без ног, люди, которые там старенькие бабушки, они используются определенными, скажем так, криминальными авторитетами, да. Ну, из них комплектуются такие вот бригады попрошаек, и они отправляются на вокзалы, в метро, по электричкам. То есть и дальше мы, и даже дети используются. И дальше мы видим этих людей, которые поют песни, которые плачут, которые ходят со справками о том, что у них дети умирают там, от каких-то страшных болезней. И так дальше. Вот я, например, подойдя, один раз стал мужчина, вот мне так стало вот его жалко, у меня умирает сын. Думаю, подойду, спрошу, в чем ситуация? Умирает сын, хорошо, где находится? Вот там, вот это больница. Я говорю, слушай, у меня вот в этом направлении есть очень известные там врачи, хирурги. Нет, нет, нам ничего не надо. Я говорю, ну как ничего не надо? У тебя умирает сын, давай, вот у меня там есть вот там онкологи, там, да, вот давай переведем больницу. Нет, нет, все, извините, до свидания. И ушел. И я стою, понимаете, знаете, как оплеванная. Думаю, ничего себе, вот я сейчас хотела помочь, не дать 5 рублей каких-то, или 10, или 50, а намного больше. Я готова была там впрячься в эту ситуацию, как-то попросить своих знакомых, очень серьезных там профессоров, чтобы они там, ну, то есть вот, а это не нужно оказалось. И вообще оказалось, а если это сын, а если это больница, а если это ситуация, и что делать, вот, да? Вот, с одной стороны, я слышала такое, как рекомендацию, что вот если к тебе конкретно подходят, к тебе конкретно за рукав там дергают, дай лучше там, и спокойно. С другой стороны, имеет ли смысл давать, если у тебя все время твоя там совесть или твое какое-то внутреннее там будет говорить, что, ну, Юль, ты что ты делаешь, ну, это же вот там целый криминальный бизнес. Что делать? Особенно это период Великого Поста меня вот вопрос очень сильно мучает.
Ведь, Юля, у вас уже опыт. Вы же увидели и спросили. Это очень ценно. Потому что в данном случае вы могли бы, знаете, вот не в те ворота сыграть, да? Ну, знаете, когда, допустим, нет опыта, или как вот какой-то, знаете, такой классический, такой средний вариант. Допустим, я даю, тоже, знаете, как вот уже пережитый опыт, да? Бомжу там 10 рублей, грубо говоря, да? Из коих он там 5 рублей обязательно потратит на свою водку или отнесет, если это вот в метро бабушке. Ну... 5 рублей, по крайней мере, если это бомж, он потратит на хлеб из этих 10 или там пожертвованных. Когда касается, конечно, метро, вы знаете, мне один старец сказал, лучше согрешить в милости, чем в строгости. Почему? Потому что, да, если это те бабушки, которые несчастные, которые заставляют собирать, вы даете перед Господом эти 10 рублей, вы дали их перед Богом. И это лучше, если она их отдала тем, кто это делает. С вашей стороны нет греха. Просто жертва пассивная. Надо бояться другого. Страшнее, когда пройдешь мимо действительно реально того человека, который, может быть, и от безвыходности туда вышел. То есть перегнуть лучше вот в этом. Но если есть уже опыт, который тебе подсказывает, что вот эта ситуация явно не та, и ты 100% уверен, тогда, конечно, нужно воздержаться от такой милостыни, потому что это не милостыня никакая.
Ну да, и к вопросу в том числе водки тоже. А иногда даешь хлеб детям, которые просят хлеб, ну, просят денежек на хлеб, ты им достаешь и даешь пироги. Они кидают их, говорят, да не нужны мне твои пироги, я у тебя денег просил.
Вот, вот это опыт.
И ты тоже стоишь такой оплеванный и думаешь, ничего себе, я везла эти пироги своим детям. Но мне стало жалко этих детей. И я думаю, ну ладно, возьму у своих и отдам этим. В итоге пироги валяются на полу, и ты стоишь там со слезами на глазах и думаешь, и что же это вот такое, вот как бы, да? И как на это реагировать?
Не терять любовь. Все равно ее не терять, не сдаваться.
Не сдаваться. Не сдаваться. Давайте снова обратимся к нашим вопросам, потому что есть очень много вопросов. Так.
Да, про суету. Вот мы в начале передачи говорили про то, что надо отставить в пост суету, да. Вот сразу вопросы, что суета, она, деть ее некуда, что в современном мире, в крупных городах мы все время суетимся. Вот как быть в пост, когда все время, как обычно, некогда, некогда, некогда?
Опять же, вот этот смещенный центр тяжести. Осознать его. Потому что если действительно станет вопрос, Господи, как я живу, я не хочу. Если уж мы можем, помните, как Христос говорит, если мы, будучи злы, умеем благие деяния, даяния давать детям нашим, значит, то, будучи злы, да, то здесь, если мы осознаем необходимость, то мы оставим эту суету. Потом разберу это со второй половиночки, да, вот. Я сражался против суеты в своем сердце. И сейчас, и в монастыре, знаете, я понял, что за этой суетой стоит враг. Не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Действительно, в сердце может родиться такое, вот это надо, вот это надо, вот это надо, и вот это надо, и вот туда я ребенка хочу, и сюда, и то, и сё, пятое, и десятое, понимаете? И все это надо? Нет, так не надо. Потому что это окрадывает, это опустошает такого рода мега-деятельность. Она не Божья деятельность. Избавь меня от поспешения бесовского утренней молитвы. То есть, понимаете, вот эта суета с ней надо сразиться еще и в сердце, помимо внешних обстоятельств, которые надо отложить. Понимаете, это произволение. Это желание, в конце концов. Обратить внимание на то, что более главное. Трудно, невозможно в этом мире. Нет. Это апостол Петр. Кто же может спастись-то? Да невозможно это человеку. Бога прости. просто в сердце, там, Господи, помоги мне. Я, знаете, я тоже понял, что вот с этим бесом не так-то просто справиться в сердце. Именно в сердце, но и во внешних обстоятельствах тоже. Господи, помоги мне. Я без тебя не преодолею это. Я это очень хочу, стараюсь. Без тебя не получается. Да подите, это ключик. Вера, Господь.
Да. Ну, а если это вот эта суета, она вызвана твоими, скажем так, тем, что ты обязана по работе, тем, что ты там, тебе дано благословение это делать, тем, что ты там должен это делать, да, и ты себя, ну, как бы пытаешься оправдать тем, что, ну, это не суета, это вот, ну, как, ну, я же,
это обстоятельства, да, которые тебе даны.
Меня благословили, вот это и вот это. Я должна пойти к тете Маше, там, ее покормить. Я должна посетить, там, детский дом. Я должна, там, со своими детьми, потому что это мои дети, и Господь спросит меня за своих детей, да, сделать вот это, а еще вот муж, а еще вот бабушка. Ну, и вот обстоятельства, которые... И тебе некогда. Вот я говорю, что с началом поста я просто падаю спать. Ну, не знаю, просто падаю спать. Все, то есть я пришла, упала, заснула. Утром проснулась, пошла.
Знаете, кратко. Все очень просто. Когда начинается, когда Господь требует периода такого вот внешней большой деятельности, нужно усилить молитву.
Когда? Когда, знаете, еще в этот скажу момент молитву? Скажите.
Знаете, когда у меня такое было, я вставал очень рано, не буду говорить во сколько.
И молился, не говорить.
И молился очень много, потому что иначе просто не выжить. Иначе произойдет внутреннее опустошение. Нету столько сил, сколько нужно сделать. Где их взять? Только Господь. Это единственный вариант. Либо сократить уровень нагрузки, иначе дисбаланс.
А вот молитва, которая, понятно, что да, можно усилить молитвенное правило, но в течение дня многие рекомендуют молитву Господню. Господню молитву, да, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня. Может быть, это решение вопроса?
Возможно, как вариант. Но она должна быть в качестве, она должна быть в наработке. Потому что если она не наработана, это достаточно, это жесткое такое, знаете, монашеское направление. Вот знаете, у меня по практике так, лучше встать утречком, когда все спят, до этого всего. Если ты там помолился, тебе по крайней мере часов до 6 хватит. Но там надо постоять.
А еще, знаете, тоже мой вопрос, но раз уж пост, и вы отвечаете на такие вопросы. Скажите, вот утром очень часто я, а иногда вечером, я молитвенное правило включаю на диске. Потому что в то время, когда, видимо, вы стоите, я уже еду в машине. Я включаю в машине на диске утренние правила. И, ну, как бы молюсь, ну, как повторяю. Ну, батюшка читает там молитву мою, да. И, собственно, я повторяю. Вот это я слышу там от кого какие разные мнения. Кто-то говорит, да ты что вообще, как ты вообще можешь? Я говорю, ну, подождите, ну, на диске же выпускают молитвы, ну, значит, ничего, нормально. Говорит, да ты что, ты прям кощунствуешь, там, нельзя так делать. И вот, вот можно или нельзя так делать?
Юлечка, хорошо, это замечательно, но немножко так нюанс, не заменяет. Потому что когда вот эта вот живая молитва, твое слово, твоя душа в этот момент, да? Вот
а
это,
я повторяю вслух.
Все правильно, так и есть. Угу. Но когда, ну, это знаете, как послушать литургию там по диску и сходить на литургию, да, это разница. Здесь то же самое, это прекрасно, это надо пользоваться, это, за это надо стоять, даже за диски надо стоять. Но дальше надо еще один шаг делать. Хорошо, но не изменяет.
Тогда решение их выучить и читать.
Одна, да. Одно из вариаций.
Ну, то есть, как вариант, да?
Да, как вариант.
Выучить, читать.
Вот, да, знаете, я иногда бывает за рулем молебны служу в пробках.
Да, да.
Правда, они не знают, что они уже в молебне.
Да, у меня есть несколько друзей, священников, таких мобильных. И вот, да, время от времени мы едем вместе, он говорит, так, давай, служим акафист. Я говорю, как? Ну, сейчас вот давай, служим акафист. Так, давай, рули, значит, одевает эпитрахиль и начинает служить акафист. Я говорю, вы что делаете, батюшка? Так, акафист служим, все, давай. За кого, говорит, мы помолимся, давай, называй имена. И да, то есть это нормально, так можно?
Это здорово, потому что мы молимся.
А я все время их как бы пытаюсь, говорить, вы что делаете, вы что? Они говорят, да какая разница, говорит, Господь же слышит, то есть нормально, да? Ой, непростое время поста. Я напомню нашим радиослушателям о том, что это программа «Женский клуб». «Женский клуб» – это передача для тех, кто хочет создать крепкую, благочестивую семью, поделиться своими историями и опытом, победами и поражениями, радостью и грустью, обсудить семейные традиции и обычаи, узнать, как любить, развивать, обучать, воспитывать. ежедневные вопросы современной православной семьи обсуждаются на нашем радио. И наш приглашенный эксперт, шеф-редактор подросткового журнала «Верх» Иваненко Александр рвется в бой, как и всегда, собственно. Саша, тебе слово.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Наши дни до упора забиты повседневными заботами. То есть через нас тонны информации проходят, тонны различных сообщений, на которые нужно реагировать. Среди этих сообщений наверняка накапливаются непонимания, обиды, в первую очередь обиды с теми людьми, с которыми мы ближе. Потому что мы же от них терпим больше, и, собственно говоря, и особенно от своих жен, мужей, от своих детей, потому что мы с ними постоянно находимся вместе. Вот. И вырваться вот из этой паутины, это как раз вот очень большой труд. И помощь этому существует особое время. Вот. И вот в греческой церкви она называется кайрос. Это вот время Великого Поста. Причем это вот, если так почти дословно, это вот время удачи, какой-то удачи, решения и возможности. Вот интересно, в чем все-таки удача и в чем возможности? Приведу несколько цифр вот статистических, которые, возможно, даже обнадеживают. Интересно, что вот в 2011 году пост соблюдала всего 15% россиян, хотя 2 года назад их соблюдал 26%. То есть вроде бы как количество постящихся стало меньше. Но при этом интересна другая цифра, что очень сильно сократилось количество людей, для которых пост – это воздержание от мясной пищи, ну и вообще от пищи. Это практически в 3 раза стало меньше таких людей. А вот как люди, которые при этом накладывают на себя ограничения вот духовные, да, как раз вот это количество достаточно существенно выросло. Вот практически с 14 до 28% выросло такое количество людей. Святитель Феофан Затворник такую фразу в свое время произнес: «Закон постничества такой, в Боге умом и сердцем пребывать, с отрешением от всего, всякое угодие себе отсекая, не в телесном только, но и в духовном, творя все во славу Божию и во благо ближних, неся охотно и с любовью труды и лишения постнические, в пище, сне, отдыхе, утешениях, в утешениях взаимообщения, все в мере скромной, чтобы это в глаза не бросалось и не лишало сил исполнять молитвенное правило». Пост – двоякий смысл. Это пост – это воздержание, и с другой стороны, это же, как сказать, вот как часовой на посту. То есть для меня, как вот человека в прошлом профессионального военного, это вообще как бы даже может быть более важный вопрос. Потому что что мы охраняем, когда мы стоим на посту? Мы охраняем чистоту своей души. Мы охраняем то, что нам дает возможность вообще спасения, возможность прийти в жизнь вечную. Что касается вот модной темы, от чего воздерживаться и как, существуют интересные как бы слоганы, что строгое соблюдение поста – это привилегия монахов и священнослужителей. А мирянину, в принципе, просто достаточно от чего-то воздерживаться, да? И более того, даже, как сказать, есть возможность подпочивать себя новыми натуральными продуктами, различными вкусными, полезными блюдами. То есть вот это вот есть такая фишка в современном мире. Вот. И блюда шикарные предлагаются в ресторанах для этого. И вот я хочу еще одну фразу привести Иоанна Златоуста. Вот. Что вот святитель говорит, что... Смысл поста. Ты посчитай, сколько денег стоит твой скоромный обед, когда ты ешь мясо. Затем посчитай, сколько будет стоить твой обед, если ты будешь без мяса есть, а разницу отдай нищим. Такая вот как рекомендация, вот, мне кажется, важная для постящихся. Великий пост – это время, когда человек находится в пути. И в пути, конечно, к вечной жизни, в пути к Пасхе. И вот, собственно говоря, я думаю, что надо прийти к Пасхе именно так, чтобы пост этот дал нам возможность быть христианинами чуть больше, чем обычно. А больше, чем обычно, это обычно тогда, когда ты любишь Бога больше и в это время становишься к Нему ближе. и ближе к своим ближним. И знаете, просто у меня интересное было, недавно я прочитал такую вот заметочку Михаила Задорнова, значит, о том, как у нас принято модно начинать пост. И вот я как бы это напоминаю для того, чтобы у нас такого желания не было, что мы очень хорошо, это я недословно цитирую, что мы с друзьями решили отлично подготовиться к посту, хорошо выпили и закусили накануне поста. Так закусили, что на следующий день есть, конечно, уже не хотелось, но от того, что все болело, необходимо было хоть как-то, значит, ослабить пост, который еще не начался. Ну, раз я болею, соответственно, для болящего правила становятся более мягкие. Вот. А лучшее лекарство – это пиво. Так что по пивку и вот такое начало поста. Вот. Так что я желаю, чтобы ваши мужья не начинали так пост.
И жены, наверное, тоже.
Да, и жены тоже.
Батюшка, вот я хотела бы попросить вас напоследок что-то посоветовать, почитать. Может быть, вот есть какие-то, знаете, как, когда семья воцерковлялась, мы читали «Пасху красную», потом читали, значит, про старцев, потом читали, ну, то есть каждый пост чему-то, вот посоветуйте что-то почитать.
Вы знаете как, совет очень простой. Если у вас есть любимые Архимандрит Кирилл Павлов, митрополит Антоний, святые отцы, и вам вот нравится, да, вот там вы находите что-то, что присуще, это может быть Евангелие, может быть что угодно. Читайте то, что вам поможет. Ищите то, что поможет, там, где вы знаете уже это. Или ищите там, где, может быть, еще неизвестно. Может, придет какая-то литература. Знаете, как конкретно кому-то, да, это надо выбрать это индивидуально. Я хочу сказать другое. Знаете, у меня был момент, когда пост не шел. Я постился, я все делал, я пытался, не идет и все. И Господь сделал так, зацепку такую, я посмотрел фильм.
Спасибо большое, спасибо за то, что вы нашли время прийти, и спасибо нашим радиослушателям за их вопросы, и до свидания, до новых встреч на радиостанции «Радонеж».